3 мая, 17 часов, почти 8 минут на студийных часах Громадського радіо. И из студии Громадського радіо на Крещатике в Киеве начинается в прямом эфире программа «Киев-Донбасс», вечерний ее блок. Сегодня ведут Алена Бадюк и Михаил Кукин. За режиссерским пультом Вячеслав Киришун. Именно благодаря ему вы будете слышать нас в эфире. И до 19 часов мы постараемся успеть раскрыть следующие темы.
Снова о долгих празднованиях и экономических реформах. Что о них думает экс-вице-премьер Украины и экс-министр экономики Владимир Лановой? Он уже у нас в студии, и мы узнаем от него его мнение буквально через пару минут.
Рубрика «Люди Донбасса» познакомит вас с Романом Назаренко, уроженцем Луганска, режиссером-документалистом после учебы в Киеве, вернувшимся на восток Украины.
Новый трудовой кодекс. Дополнительные гарантии трудящимся или олигархам. На эту тему пообщаемся с координатором Всеукраинского независимого профсоюза «Защита труда» Натальей Огнищенко.
Запрет Меджлиса и новые преследования крымских татар и независимых журналистов. О нарушениях прав человека в Крыму руководитель крымской правозащитной группы Ольга Скрипник рассказала в Берлине в рамках дискуссии «Закрытый полуостров», а через час расскажет слушателям программы «Киев-Донбасс».
Ну и завершим выходной день традиционно музыкой. Киевская группа «Ви» на днях вернулась из поездки по востоку Украины. А примерно в половине седьмого придут к нам в гости, конечно же, вместе со своими песнями.
Тема дня.
И снова будем говорить о долгих празднованиях и экономических реформах нынешних. Являются ли они, собственно, экономическими реформами, то, что предлагает новое правительство. В нашей студии новый гость Владимир Лановой, доктор экономических наук, экс-вице-премьер, экс-министр экономики и экс-депутат трех, по-моему, созывов. Да? Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый день. Традиционно, когда вот в эти дни появляется у нас экономист в гостях, спрашиваю первым делом ваше мнение, что от вот этих длительных выходных дней будет экономике? Есть мнение у некоторых экономистов, что ничего и даже положительно. Не работают контролирующие органы, и хорошо, экономика работает сама по себе гораздо лучше. Что вы думаете по этому поводу?
Когда-то у нас в Советском Союзе был такой опыт, когда перестройка хрущевская была там из централизованного управления в облпартхоз образование, то есть такое регионализация. И тогда, говорят, темпы роста выросли резко. Пока 2-3 месяца шла это...
Пока никто не контролировал.
Никто никого не
сверху уже не контролировали, на местах еще, да?
На местах сами разобрались, что к чему. А вообще-то, конечно, есть такое понятие, как трудовые циклы. То есть люди должны отдыхать. Если люди не будут высыпаться, например, это дневные циклы. Если люди не ходят в отпуск, это годовые циклы. Точно так же, наверное, по воскресеньям нужно высыпаться, быть на солнышке и так далее. Это недельные циклы. Если...
Но тут у нас воскресенье длится 10 дней. Ну, то есть для, некоторых предприятиях.
Две стороны.
Что же с производством?
Вот вы сказали, для экономики. Да нет, людей для экономики. Есть экономика для людей, понимаете? Mm-hmm. И если люди в эти дни не могут получить деньги в кассах, там, оплатить свои счета и так далее, вот это плохо. Я считаю, что вот 1-2 дня для этой инфраструктуры, всей и государственной, и частной, достаточно.
Ну, то есть вот сфера обслуживания,
сфера обслуживания, потому что же нас выключают, отключают от жизни, от денег, например, и так далее. Ну, очень много таких ситуаций, когда мы не можем осуществить свои какие-то права.
Да, у меня есть личный пример. Вот мне мама должна была посылку прислать, и оказалось, что частная структура «Новая почта» 4 дня не работает. Ну, вот. Заработает только
даже
завтра.
Даже частная. Не стремится заработать в эти дни.
Да. Ну, много таких примеров не буду. Но хочу сказать другое, что, вы знаете, нация сама вырабатывает вот тот ритм работы и отдыха, который ей сподручнее. Вот если у нас слишком много дней, вот на майские или там на январские праздники, так, наверное, нужно внести изменения в законодательство, чтобы там, если совпадает выходной и праздничный день, так еще один выходной не назначать. Ну, совпало так совпало. То есть ритм должен быть какой-то нерваным.
По поводу совпадения. В этом году 1 мая это у нас не только Пасха, не только День международной солидарности трудящихся, это еще и день, когда уже официально были повышены тарифы на газ и электроэнергию. И в то же время незначительно выросли социальные
стандарты. Наоборот, бы сказали. Повысили вам зарплаты и пенсии. Ну и там немножко...
Зато отпустили на 10 дней погулять. Да.
Адепты правительства. В общем, я вам скажу, что так уныло становится, как у нас вот оплаченные вот разные так называемые эксперты, политологи объясняют и защищают правительство. Понимаете, вот общество демонстрирует, что деньги все решают. Можно набрать каких-то политологов, и они с красивым, умным видом на платной основе будут длительное время защищать Яценюка, Гройсмана, кого угодно. Хоть черта лысого не объяснят, что все отлично, я просто удивляюсь.
Я правильно понимаю, что вы не считаете это никакой реформой, вот то, что произошло, происходит сейчас в газовой сфере, да? Потому что они-то объясняют, что это не просто повышение тарифов, это уравнивание, это, наконец-то, у нас не будет двух цен на газ, потому что если есть две цены, есть всегда кто по маленькой цене покупает и по большой перепродает.
Да. Понимаете, в чем дело? Тут с самого начала нужно рассказывать. Нужно рассказывать о том, что цены не устанавливаются от себестоимости. Это не Советский Союз. В Советском Союзе все, какие у вас были затраты, покрываются ценами с прибылью. И все заводы работали. Понимаете, безработицы не было. А теперь то же самое нам предлагают. Вот в Укргазводобывании или в Нефтегазе Украины 1 000 000 уже гривен зарплата председателя правления, то есть генерального как бы директора. А там его заместители 300, 400, 500 тысяч. А, извините, технический персонал... 40-50 тысяч. Понимаете, если им сказать, у вас будут такие цены, сколько у вас затрат, так они вам завтра еще в два раза больше принесут. Они купят не 5 лимузинов для своего офиса, а 25 лимузинов для своего офиса. Будут заказывать кофе и чай, и сок на работу в офис. Они покупают за государственные деньги.
И все это вложат в затраты.
Все государственные деньги. Покупают самые дорогие, понимаете? Потому что им это выгодно. Это элементарно. И правительство, я не думаю, что это не понимает. Ну, если опять говорить, что они малограмотные люди с восьмиклассным образованием, но это не оправдание. Значит, мы дураки, если назначаем с восьмиклассным образованием, который не понимает, как цены устанавливаются. Короче, если это будет продолжаться, Гройсман сказал, последний раз повышение тарифов. Нет, они повысятся до 2 000 000. А что такого?
А есть ли риск неплатежей вот на этом фоне?
Конечно же. Конечно, они ведь что хотят? Они как говорят, сейчас половина населения платит через субсидии, да, а вообще 90% населения оплачивают. Так 50% платит за них государство. Значит, только 40% вот в общей массе это люди способны оплатить. А если сейчас повышение будет, а оно примерно 80-90%, ну так вот, те, кто детально анализировали, то неплатежи еще больше будут. Либо государство должно 80% населения перевести на субсидии. А что это значит? Сейчас 35 миллиардов, значит, в этом уже году должны увеличить с 35 миллиардов из бюджета на субсидии. До 60 хотя бы, чтобы с новыми тарифами всем людям тем же дать субсидии в нужном объеме. Так получится через год. Еще раз повысим тарифы, и тогда 160 нужно будет давать на субсидии. Это настолько абсурдная модель, это настолько...
Замкнутый круг, да.
Это не экономическая модель, это содержательская модель, понимаете? Просто вы ничего не делаете, а мы вам будем давать деньги для того, чтобы вы жили. Это получается карточная система, я ее сравниваю, как было в голодном Ленинграде или в голодной Украине, там, во время войны или после войны. Люди должны работать
и зарабатывать.
Зарабатывать и платить. Понимаете, если у меня 1500 и у меня субсидия, а я могу заработать 4000, а мне скажут, так мы тебе снимем субсидию. Так какого черта мне зарабатывать 4000?
Зачем вам зарабатывать?
Да,
4?
Эти деньги отдать за ЖКХ, которое мне раньше оплачивало государство. Элементарно.
То есть абсолютно нет стимула, да,
на самом деле,
работать
этим...
лучше, больше и больше зарабатывать.
Да, но это мы так очень красиво рассуждаем. На самом деле за этим всем стоят такое мафия, энергетическая мафия, которая решает вопросы в правительстве, то есть она коррупционными методами включает в процессе правительства, и мы это и получаем, что у нас монополии, которые поддерживаются государством, эти монополии завышают цены, занижают качество, ведь все люди говорят, что газ очень плохой, нельзя на нем на самом деле хорошо там готовить и тому подобное. То есть идет государственная поддержка монополии, что является антиконституционным, антизаконным и подлежит наказанию как содействие монополизму. Содействие.
Ну и вот если мы вспомним само назначение Гройсмана и правительство Гройсмана, да, тогда ведь говорили, что, собственно, это был сговор, что то, что пообещал Гройсман Фирташу и Ахметову, это повышение тарифов. Я помню, тогда были политологи, которые, ну вот, наверное, из того разряда, о котором вы говорили в начале, которые говорили, да нет, этого никогда не будет. И действительно, одно из первых решений правительства – это вот повышение тарифов.
Да, это новое правительство показало, что ему абсолютно безразлично общественное мнение. Общественное мнение предыдущему правительству крайне отрицательное, 95 или 99%. К нам будет плохое отношение людей, пусть будет. Им все равно, это не политики, и это не государственные деятели, которые думают, как людям сделать лучше, чтобы люди, ответные реакции были соответствующие. То есть они не пришли для того, чтобы поднять нашу страну и дать новый толчок нашей жизни.
Не Но есть этого. Еще такое мнение, что повышение тарифов – это снова-таки требование Международного валютного фонда. Насколько это соответствует действительности?
Ну, это не так, потому что Международному валютному фонду важно, чтобы бюджет был бездефицитный или же малым дефицитом, который может быть обслужен. А если у нас было 200 миллиардов, при бюджет было около 500 миллиардов, а 200 миллиардов дефицита, совокупного такого дефицита, то, конечно, они сказали, вы что-то делаете. И первое, что надо делать, распустить нефть и газ Украины. Потому что там 120 предприятий объединены в одну компанию. Деньги наверху все считают. А эти вот компании, значит, могут не работать, могут повышать затраты, как мы говорили, могут не увеличивать добычу, может покупать самый дорогой газ за границей. Вот мы вернемся к вопросу цены, это ключевой вопрос. Когда они говорят, вот эти адепты нового правительства и нефтегазового лобби, что цена, у нас рыночная цена, то они, по-видимому, не знают, что есть внутренний рынок, и на внутреннем рынке цена устанавливается в отраслях, которые добывают полезные ископаемые, по условиям наихудшего производства. Понимаете? Вот затраты в наихудшем производстве внутри страны нужно взять в качестве основы для цены. Включить туда какую-то небольшую прибыль. Во всех других производствах будет большая прибыль. Это называется рентой, потому что у них лучшие условия. А то, что за границей есть рынок. Есть рынок Соединенных Штатов, там $90. Есть рынок Арабских Эмиратов, где $10. Ну что значит? Есть российский рынок, где $500. Так зачем нам российский рынок? Давайте возьмем какие-то Эмираты, аналоги да. иные. Да, Катар, где самый дешевый, тоже самое большое производство газа. То есть это неправильно в целом. Нам нужно вот экономические вопросы решить. А если у нас, извините, и в парламенте, и в правительстве, ну, практически малограмотные экономисты, нам очень плохо. Нация должна выбирать самых лучших своих представителей правительства. Тогда у нас будет государство и нация.
Доктор экономических наук, экс-вице-премьер-министр Украины, экс-министр экономики и экс-депутат трех созывов Владимир Лановой в гостях у программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио. В 20 апреля большое интервью с вами опубликовала газета «День» и написала так: по версии нашего издания, сегодня Владимир Лановой является наиболее приемлемым кандидатом на пост премьер-министра Украины, который точно диагностировал проблему. Контрреволюция в Украине началась в 94 году. Вот что вы имели в виду?
Ну, у нас, вы помните, в 91 году, ну, практически два года длилась национально-освободительная революция, которая закончилась образованием независимого украинского государства, изменениями в структуре политикума. Пришли люди более национально-демократически настроенные. Мы эти все прекрасно помним времена, молодежь поднялась тогда. Я считаю, что это была революция. Потом Кравчук уступил позиции. Там был критический момент, когда была отставка правительства Фокина, в котором я работал. Меня уволил Кравчук до отставки еще правительства, ему что-то не нравилось. Ну, не буду на себе концентрировать. И когда решался вопрос, кого следующего, то политические партии выдвинули Ланового и Кучму. И Ланового и Кучму. И Кравчук на парламенте сказал, вот выдвинули Ланового и Кучму, я выбираю Кучму. Кучма привел с собой директоров, советского
красных директоров.
Он их просто поставил в правительство.
Он и сам красный директор
Они
был,
начали вывозить все, что можно за границу, не возвращая оттуда валюту. Поставил своего человека, Ющенко, на Национальный банк, чтобы тот давал кредиты заводам, которые вывезли свою продукцию и не возвратили валюту. Этим самым мы накачали, Украина накачала деньгами в свою экономическую систему, ну, пустыми деньгами. Это была страшная катастрофа. Я вам напомню, что после этого в 93-м году в 100 раз за год выросли цены. Это была гиперинфляция и развал полностью всей финансовой, сберегательной системы и так далее. Я хочу сказать, что вот та политическая элита, Кравчук и другие, и некоторые даже деятели правого демократического спектра сдали Кучме. Тогда даже парламент перестал работать и не принимал бюджет на 93-й год. Что хотел Кучма, то и делал. В результате была развалена экономика, а потом мы еще 7 лет из нее выходили. И знаете, когда вот сейчас у нас революция произошла, на второй-третий день у меня в эфире в одном спрашивали, что вы пожелаете новой власти? Я сказал, не печатать деньги. А они уже следующего дня начали тупо
грабить страну. Это тоже не экономический метод, собственно.
Это просто воровство, это шахрайство, понимаете?
И это прямой путь к инфляции. А вот возвращаясь к экономике уже наших дней и о возможности зарабатывать, да, для людей, хочу вас спросить. На первый взгляд, вот у нас в стране есть все комфортные условия для работы, вот, например, малого бизнеса. То есть это регистрация вот за один день, да. Я сама лично ее проходила.
Ну, то есть это действительно облегчилось.
Достаточно лояльная работа налоговой инспекции. А что мешает, собственно, малому бизнесу развиваться?
Ну, если вы занимаетесь малым бизнесом, вы лучше меня расскажете, что там есть, а чего там нет.
Ну, мы отчасти, мы как бы, вот у нас работа такая, форма собственности Громадского радио, мы должны быть предпринимателями, ну, то есть, чтобы получать деньги, значит, да.
Но все-таки предпринимательство — это не массовое явление в Украине, а вот почему?
Ну, а в Европе поняли, что малый и средний бизнес — это основа, и количественное, и по существу, и так далее. Знаете, когда в 1953 году была в Германии, в федеративной Германии, денежная реформа Эрхарда, последующий потом рост, там социально ориентированная рыночная экономика заработала, да, в советском у нас эфире не говорилось одного, что они поставили на малый и средний бизнес сразу, по американскому образцу. И это дало свой эффект. И сейчас крупных компаний в Германии, они все связаны с малым бизнесом. Малый бизнес делает им детали, а они собирают там что-то крупное. Да. Так вот, у нас вопрос в том, кто получает финансовые ресурсы в стране. Если получает нефтегаз Украины, 120 миллиардов из бюджета, прямых субсидий, кредитов и так далее. Или Ощадбанк, или там Укравтодор, или, как он, Залезница, Укрзалезница. Там, ну, вы знаете, что такое Укрзалезница, что такое наши дороги. Это сотни миллиардов каждого года. А вы слышали, чтобы получили по доступным процентным ставкам кредиты малый и средний бизнес? Малый и средний бизнес у нас это теневая экономика. Он работает сам по себе, он выживает сам по себе. У него собственные финансовые фонды, они друг другу одалживают. Ну, типа в долг отдают товары, это и есть кредитование. Они сами попадают в банкротство, когда у них нечем заплатить там за долги, за электроэнергию. И они закрываются, и не кричат направо-налево, что у нас там какое-то такое модное слово, знаете, банкротство или...
Или преддефолтное состояние.
У нас дефолт, тут на базаре у нас дефолт. Никто не говорит. Они сами выжимают, они сами выходят. Они ни у кого не берут деньги. Они не грабят бюджет и социально... И поэтому они способны реструктуризироваться. Тут у него не получилось, этого бизнесмена. Он ночью или месяц будет ходить думать и найдет где-то что-то другое. Предпринимательство без инноваций нельзя. Если предприниматели на шее у местной власти там, или еще у кого-то там, подрабатывают какие-то госзаказы или местные муниципальные заказы, на этом живут, много же таких, и называют себя айтишниками и прочее, берут там 10 миллионов за какие-то программы, которые они переписали у кого-то. Ну, договорили же, поделили и так далее.
За откат.
Да, вот это суть. В Англии, во Франции, в Германии до 600 миллиардов евро фонды или банки, которые кредитуют малый и средний бизнес, и они работают в основном с инновационными проектами. Если не инновационный проект, это большие риски. Инновационные, они кредитуют... Кстати, вот во Франции, например, государство дает деньги туда, куда дал деньги банк. Банк дал, он проверил, государство 50% добавило. Но это все базируется не на низких процентных ставках. Если процентные ставки будут высокими, никаких денег не хватит. И поэтому нужно начинать с твердой денежной единицы, с того, чтобы прекратить печатать деньги, с того, чтобы поставить Национальный банк под контроль общественности, чтобы он не разорял нас всех, помогая там Коломойскому 20 или 30 миллиардов простил. Нормально вообще? Простил 20 или 30 миллиардов.
Я правильно понимаю, что вот здесь есть прямая связь вот с теми событиями там 94-го года, о которых мы уже говорили, когда, собственно, в Украине была заложена вот эта олигархическая модель. То есть у нас, в отличие от многих стран цивилизованного мира, большие состояния заработать нельзя, их можно только получить, вот оседлав какие-то потоки.
Я бы все-таки чуть-чуть вас уточнил. Самая большая наша беда – это наша денежная система. Мы три раза глубоко разрывали нашу экономику из-за того, что лопались банки, наши деньги, наши курсы, мы бизнес тратили, наши сбережения улетали в трубу, правда же, и мы не могли...
И на долгое время терялось доверие к банковской
доверие.
Системе.
Мы не можем купить квартиру там, или еще что-то такое, там, дачу построить, а это все останавливает экономику. Ну, я не говорю, что это все разрушает предприятия и не дает возможности инновационному предпринимательству развиваться и тому подобное. И вот, то есть наши политики несут непосредственную, персональную, неограниченную во времени ответственность за то, что они трижды разрушали нашу экономику. Вот этот раз, это третий раз, который нас не спроверг. С точки зрения отношений по владению заводами, вот олигархи – это те, кто владеют заводами в неограниченном количестве и получили это из рук государства. Они сами построили. Предприниматели строят все сами. А олигархи приходят на готовое, платят взятку и получают заводы. Их особенностью является то, что количество заводов может до 100 и больше штук в одной семье. То есть практически это не частный бизнес, это квази-собственность, потому что они не могут контролировать. Ты свое личное, частное, контролируешь каждую копейку, правда же?
Конечно.
И вон счетчик дома, там смотришь, сколько прибавило и тому подобное. А если это вот такое олигархическое, он не в состоянии отследить. Он каждый раз добивается бесплатного государственного завода, из которого можно еще выкачать прибыли. Потом этот завод, вот посмотрите, Мединвест, это лучшие металлургические заводы Ахметова, он в этом вот дефолте, он на 800 миллионов задолжал западным банкам. Понимаете, то есть он, потому что он столько вытягивает и передает на Запад, и там он этим распоряжается. А они трутни, они высасывают соки из нас. И они не способны, как предприниматели, найти инновации на своем заводе, чтобы его модернизировать и тому подобное. У нас сейчас металлургия упала, и ВВП в стране катится вниз, потому что такая форма владения предприятиями, которые производят прибыль и добавленную стоимость, она никчемная. В общем, и это началось все примерно с 97-98 годов при Кучме, когда мы перешли от массовой приватизации к индивидуальной по тендерам. А тендеры оказалось так, что уже известно, кто выиграет этот тендер. Поэтому сейчас приватизацию подобного рода нужно остановить. Слава богу, что они боятся ее продолжать, потому что это будут взрывы. На самом деле нужно продавать эти заводы хорошие, такие как Одесский припортовый, самим одесситам и жителям, если хотят, области. Каждому по одной акции.
Ну, на самом деле, если вспомнить...
И они смогут и контролировать.
Если вспомнить приватизацию
90-х... Это европейская модель. Западноевропейская модель состоит в этом.
Если вспомнить 90-е, да, приватизацию 90-х, там на самом деле тоже были ваучеры, но это была фикция. То есть их очень быстро потом денежные мешки скупили.
Я два слова скажу. Да. У нас не было такого. У нас было другое. Раздали людям ваучеры. При этом Америка помогала, их фонды, чтобы напечатать, всем раздать. Реклама была по телевидению. Идите, берите, вы этого не получите. Это бумага. Если вам не предложат акции взамен на эту бумагу. А наше правительство, очень умное, конечно, все эти чиновники, бюрократы, они не давали акции. Не было приватизации. И поэтому люди повесили на гвоздик эти... Ну, некоторые там где-то что-то обменяли.
Ну, где-то были, но чаще всего это приватизировались какие-то предприятия, которые обанкротились буквально через несколько месяцев.
Начальство наше, начиная с президента, премьеры, они сделали не так. Они подождали... А потом крупные заводы с 97-го года, металлургические, нефтеперерабатывающие, они объявили, ваучеры не действуют.
И я перешли. Как ребенок 90-х помню стоящих у перехода бабушек и дедушек, которые хотели обменять
продать.
Эти акции.
Продать
или продать,
хоть
или они хоть как-то их...
Они не продавались, они сдавались в инвестиционные фонды, а инвестиционные фонды могли обменять. Но главное, что они тоже не могли ни на что обменять. Это был обман. Напечатали бумагу и раздали нашим гражданам.
Да, ну и все-таки вот перспектива наша ближайшая, если так исследовать нашему разговору, вот итог печальный какой-то. Вот, то есть у нас нерадостные перспективы, да? Как вы считаете?
Ну, мы ничем не хуже той же Польши или Чехии. Ничем. Я вам говорю про 91-92 год, когда я работал. Мы опережали их по реформам. Нас в Европейском Союзе раньше ждали, чем их. Я отвечаю за свои слова, за свои брюссельские контакты и все такое. Но нам, у нас была контрреволюция. Нам напечатали массу карбованцев.
Но что-то пошло не так.
Миллионы, да. Забрали заводы и разрушили всю финансовую систему. У нас до сих пор нет фактически финансовой
системы.
Но печаль
в том, что и сейчас ничего не меняется.
Понимаете, что плохо? Что у нас политические, вот сейчас представители политической власти, они не понимают или не хотят понимать, что делать. Они не видят, что банки стоят, они не видят, что денежная система такая, они не видят, что наши заводы устарели, и их продукцию китайцы выгнали с азиатских
рынков. Это не потому, что они сами эту страну рассматривают как какой-то приусадебный участок, где вот пока что-то созревает, мы собираем урожай, а если что, мы уедем жить в Монако.
Но на самом деле цинизм дошел до крайних своих пределов, когда люди просто не ставят перед собой другую задачу, как только прийти и заработать себе деньги. Просто у них это написано на лице, потому что они не говорят по сути вопросов. Они приходят в министерство не для того, чтобы сделать реформу. У них нет плана реформ. Они говорят, мы поуправляем, как сказал Гройсман. Я вам покажу, как управлять рынком, базаром, это одно. Хотя наш парламент похож на базар, поэтому он хорошо управлял базаром, но страной управлять нечто другое.
Да, но перспектива не совсем радужная, но будем верить в хорошее будущее. Спасибо большое. Владимир Лановой был с нами, доктор экономических наук, экс-вице-премьер и экс-министр экономики.
И программа «Киев-Донбасс» продолжается. В прямом эфире для вас работают Алена Бадюк и Михаил Кукин. И следующая наша рубрика «Люди Донбасса». Здесь будет рассказ Валентины Троян об уроженце Луганска, режиссере-документалисте после учебы в Киеве, вернувшемся на восток Украины.
Роман Назаренко – режиссер документального кино, выпускник Киевского национального университета, театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карова. Около года он прожил в зоне АТО. Роман родился в Луганске, а в 80-х его родители переехали в Черкассы. Последний год режиссер много времени провел на Донбассе. На 3 месяца уезжал, чтобы защитить диплом. Сейчас Роман Назаренко вернулся на восток. Здесь у него 2 цели – снять полнометражное кино по мотивам дипломной работы и привить землякам любовь к документальному кино.
Люди не могут мыслить. Как раз кино приучает к тому, хорошее кино, оно приучает к тому, что зритель мыслит. И тогда он делает на основе выводы.
Говорит Роман Назаренко. Мы познакомились с ним на тренинге для журналиста, в рамках которого Роман и его коллега Олег Невиница показали журналистам документальный фильм Валерия Балаяна о российской молодой журналистке Анастасии Бабуровой. Ее убили в 2008 году. Бабурова занималась неформальными молодежными движениями, в том числе ненацистскими. По словам ее отца, она получала угрозы в связи со своей деятельностью. Роман уверен, что подобные фильмы заставляют думать.
Мы показывали это кино в рамках «Докудейс». «Докудейс» — это единственный фестиваль документального кино, который проводится у нас в Украине. Вот, с глубокому сожалению, что только единственный. Хотелось бы снимать, показывать больше то, что снимают наши украинские кинорежиссеры, чтобы знакомить зрителя здесь на Донбассе с нашими молодыми, и не только молодыми, вот, кинорежиссерами из нашего университета, там, об их работах, да, потому что мы вообще не знаем, мы говорим, вроде бы вот, у нас нету кино. На самом деле у нас есть кино, но оно не показывается. У нас же информационная блокада и на телевидении.
По словам режиссера, в Украине нет своей информационной политики, нет стратегии и плана по образованию людей. Поэтому он хочет сам помочь людям разобраться в том, что происходит в стране, хочет открыть для земляков качественное документальное кино.
Одна из причин сегодняшней войны – это отсутствие культуры на Донбассе. И, да, не только на Донбассе, и, скажем так, и в Центральной Украине. С этим тоже состояние кино у нас сегодня плачевное.
Показы проходят каждый четверг в разных местах. Вниманию зрителей представляют работы украинских и российских документалистов. Приходят взрослые, студенты и люди зрелого возраста, которые хотят узнать что-то новое. В последнее время из-за перебоев с электричеством в Северодонецке встречи участников клуба стали реже.
Мы все-таки часто выходим за тематику «Докудейса», мы показываем уже как бы от себя и игровые фильмы. Игровые фильмы студентов Карпенко-Карова, классиков мирового кино. То есть мы хотим приучить как бы хороший вкус, чтобы был у зрителя, здесь у местных. И просто как бы больше распространять культуру.
Свое кино Роман планирует снять на пленку. Приблизительный хронометраж будет около 40 минут, но, возможно, и больше. Он будет о жизни на прифронтовой территории. Она несколько отличается от жизни на передовой.
Человек, мне кажется, вот даже здесь больше раскрывается, чем... Ну, я был, скажем так, с солдатами, когда там вот во время боевых действий. Ну, там уже, кроме желания сохранить себя, такого инстинктивного, ну, как бы ничего такого больше не остается. Поэтому там... На самом деле, если есть герой в документальном кино, то его можно снимать где угодно.
Несмотря на то, что Роман родом из Луганска и немало знает о Донбассе, приехав сюда во время АТО, он пытался заново понять, как мыслят люди. Задавал прямолинейные вопросы, на что получал ответ «Мы за мир, мы вне политики». И даже священники, по словам режиссера, ведут себя не так, как из западных областей.
Меня просто что поразило, все-таки священники вот, греко-католической церкви, как мне показалось, они более такие, ну, такие дружелюбные, можем сказать. Здесь я видел всю такую категоричность. Я здесь снимал, когда было на водохреще, когда светили воду здесь, в Свердонецких церквях. Здесь я видел какой-то такой более менторский тон этих священников.
Роман считает, что у Украины не так много времени для возвращения Донбасса в Украину. И дело не только в установлении украинских флагов, а и в том, чтобы жители неподконтрольных территорий приняли эти флаги.
Но если мы еще протянем 2 года с этой формулировкой, которая у нас нелепой АТО, то туда уже заходить будет просто, ну, как мы туда зайдем? Как Украина там уже потом сможет быть как страна, если детям ежедневно внушается, что тут бандеровцы, там фашист?
Валентина Троян із Києва для громадського радіо.
Музика Донбаса.
В рубрике «Музыка Донбасса» сегодня будет группа «Ви». Это киевская группа, но ребята вот только-только позавчера вернулись из поездки по востоку нашей страны. Они через час будут гостями в нашей студии, уже немножко меньше даже, чем через час. А пока в качестве затравки послушаем одну их инструментальную композицию. Thank you.
На Донеччині громадське радіо можна услышати на таких частотах: волновахи 66,5 МГц і 103,8 МГц. В Краматорські 90,9, в Красноармійські 99,6.
А еще громадское радио имеет несколько передатчиков FM-диапазона в Луганской области. В Киеве нас можно слушать на ультракоротких волнах на частоте 70,4 МГц. Ну и все, что вам понравилось, вы хотите переслушать еще, послушать внимательнее или прочитать в текстовом варианте, можно все это сделать на сайте, на нашем сайте громадскорадио.орг, в интернете, в любой точке земного шара.
Ну а программа «Киев-Донбасс» продолжает свою работу. В студии работают Алена Бадюк и Михаил Кокин. И мы приветствуем нашу следующую гостью. Это Наталья Огнищенко, координатор Всеукраинского независимого профсоюза «Защита труда». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, я координатор женского бюро Украинского профсоюза.
Мы будем говорить и о защите женщин как отдельной категории трудящихся, ну и о защите трудящихся как таковых, поскольку первомайские настроения у нас еще в силе, а первомай – это день солидарности трудящихся. День, когда во всем мире принято вспоминать, особенно вспоминать об их правах, и вот только в нашей стране почему-то он ассоциируется исключительно как с советским праздником, да, но это не совсем правильно.
Я вот хочу еще добавить, что в Париже, к примеру, да, на первомайскую демонстрацию вышло около 17 тысяч людей, а во всей Франции это количество протестующих и демонстрантов, оно превысило 84 тысячи людей, а в Киеве...
А у нас 20 человек
20
вышло
человек.
Под лозунгом анархистов и социалистов.
Да, и деолигархизации.
Почему ваш профсоюз не устроил демонстрацию, кстати говоря?
Мы в Днепропетровске выходили, чтобы, так сказать,
то есть ваши представители, да?
Да, было больше Украины. То есть мы сосредоточились на Днепропетровске, а социальный рух, вот, ну, в не таком большом количестве, конечно, как хотелось бы видеть, сосредоточился на Киеве. Но проблема в том, что это не ситуация этого года. То есть эта ситуация... Вот я живу в Украине 10 лет, я эмигрировала из Беларуси в 2006 году, и все 10 лет с удивлением наблюдаю отсутствие.
Но больше того, у нас как бы раньше левые пытались эту нишу, ну, если не занять, то как-то обозначить себя в ней, да, они... По сути, если хорошо проанализировать, не были защитниками трудящихся ни коммунисты, ни социалисты. Но теперь, когда Компартия запрещена, эта ниша вообще никем не занята. Профсоюзы у нас либо какие-то карманные, ну, то есть вот там официальные профсоюзы, они, в общем, просто помощники правительства и администрации. Да.
Даже не только не столько правительств, сколько напрямую олигархов. То есть вот
У вас профсоюз другой.
У нас независимый профсоюз. И
на чьи деньги тогда он существует?
Не на чьи. То есть... Чтобы существовал профсоюз, нужно просто законодательная возможность.
А есть членские взносы? Вот,
небольшие.
Да?
Они, в принципе, дают только возможность защищать в суде интересы о незаконно увольняемых членов профсоюза.
Ну, просто обычно, если совсем у людей нет зарплаты, они на волонтерских основах каких-то работают, то, честно говоря, этого энтузиазма, ну, надолго может не хватить. Ну, людям просто нужно где-то все-таки зарабатывать деньги.
Да, конечно, все наши активные члены профсоюза работают на других работах, и это, ну, такая занятость, она социально активная, но, мне кажется, активизмом последние два года никого не удивишь, особенно если учесть, что без такой деятельности мы катимся просто в трудовое рабство. Если внимательно следить за тем, как меняется трудовой кодекс, который вот будет слушаться во втором чтении.
Вот, да, он должен был, кстати, в апреле еще слушаться во втором чтении, но
да.
Отложили.
И
да?
Вот это...
А в первом в ноябре еще слушался.
Первое чтение было очень мягкое. Все замечания, практически все замечания, которые, ну, не все, конечно, но львиная доля замечаний была учтена. То есть, например, вот статьи, которые позволяли контролировать личную почту наемного работника или следить за ним видеокамерами, не предупреждая его об этом, это было убрано к первому чтению. Однако второе чтение откладывается не просто так. была проведена новым правительством совещание с ассоциацией работодателей, и предусматриваются сейчас такие статьи, что все нам покажется...
Ассоциация работодателей — это практически тоже олигархическая структура, да, которую возглавлял Фирташ.
Да,
ну, сейчас это уже не совсем так, но тем не менее.
Ну, фактически это так.
Угу. А скажем каких так, прав лишаются трудящиеся?
Вводится такое понятие, как нормативный акт работодателя. То есть есть трудовой кодекс, и в него интегрируется нормативный акт работодателя. То есть вводится государственно одобряемая законная возможность вводить собственные законы. То есть,
на отдельно взятом предприятии.
На отдельно взятом предприятии. И чем это вообще страшное дело, чем это чревато? Сейчас материальную ответственность, прописываемую в договоре, имеют только некоторые наемные работники. А нормативный акт работодателя позволяет прописывать ее в договоре всем работникам и, более того, изменять этот акт уже при действующем подписанном договоре о наемном труде и вводить материальную ответственность всем движимым и недвижимым имуществом. То есть работодатель может прописать в своем нормативном акте, что за нанесение ему материального ущерба работник отвечает всем своим имуществом, и предъявить наемному своему работнику о нанесенном ущербе на миллион долларов
своим личным имуществом? Конечно. Или же тем, которым пользуется
нет,
на работе?
Не зарплатой, нет. Не имуществом работодателя, а своим личным имуществом.
К тому, то есть квартирой, машиной,
имеется в виду,
да?
Что это теоретически возможно. То есть это уже на милость господина получается. То есть мы возвращаемся в средневековье просто семимильными шагами.
Это единственный вот такой серьезный порог нового трудового кодекса. Насколько я знаю, там есть еще некоторые подводные камни.
Подводных камней много, но они все обсуждаемые. Имеется в виду, что сейчас, вот буквально вот в апреле месяце выросло вот такой айсберг, который поднялся прямо вот перед носом. То есть этого не было. Это как бы почти убрали. То есть там были какие-то намеки, что нормативным актом работодателя в первом чтении можно регулировать продолжительность рабочего дня и работу в выходные и сверхурочные. То есть при подписи наемного работника. Это
то
было.
Есть с его согласием.
То есть с этим воевали.
Но
против
также
этого
есть такая внутренняя политика, например, на предприятии, да, но на некоторых предприятиях есть такие определенные инструкции, с которыми работник ознакомливается, да, когда приходит туда на работу. Вот. А сильно ли отличаются вот эти вот направления?
Отличие будет гигантское. То есть если сейчас это какие-то определенные инструкции, то есть
которые
это
не должны противоречить
точечные,
закону, да,
именно,
да.
Закон все прописывает, то сейчас выделяется, может выделиться, если мы не воспрепятствуем этому. А не очень понятно, кто воспрепятствует, поскольку ко второму чтению были допущены только Федерация профсоюзов Украины, полностью подконтрольная олигархам, и Ассоциация работодателей Украины. То есть фактически больше никто. Федерация независимых профсоюзов Украины даже отказалась пытаться прорваться к участию, что, на наш взгляд, не совсем правильно, потому что это просто, ну, отдать на растерзание.
Наталья Огнищенко, представитель Всеукраинского независимого профсоюза защиты труда, говорит с ней об опасностях, заложенных в новый трудовой кодекс Украины.
Ну а предусматривает ли новый трудовой кодекс какие-то все-таки позитивные моменты, возможно,
вот
где-то ориентация на европейские стандарты?
Да, вот именно вот конкретно с этой ориентацией лично я работаю. Мы сейчас делаем проект с фондом «Роза Люксембург» по анализу, сравнительному анализу проекта трудового кодекса с уже действующим. Вот я анализирую гендерные аспекты. И здесь не все так плохо. Однако есть, ну, как бы есть с чем работать. Вот Международная ассоциация труда, вот, организация труда.
Не подскажу, ну,
да,
хорошо, да.
Провела анализ некоторых соответствий проекта кодекса с европейскими стандартами, которые сейчас действуют. и указала на недостатки существующего проекта. То есть, в частности, есть новая позиция, та, которой не было, конечно, в кодексе от 73-го года, поскольку не было даже слова такое «гендерное равенство». Вот. То есть прописано сразу во второй статье, что Трудовой кодекс обеспечивает гендерное равенство. То есть равенство прав и гендерное равенство. И, в общем-то, на этом все. То есть никаких механизмов, не говоря уже о каких-то понятиях, о том, что же это такое должно произойти, то есть никаких механизмов не прописано. И вот это...
Да, мы же помним вот эту историю с вписанием пункта о равенстве прав геев, да? Вот это же тоже о трудовом законодательстве шла речь. Ну, собственно, копий было много сломано, а в результате, ну, вписали эту строчку, что она меняет. Ну, то есть она вовсе...
Нет, это как раз проще.
Она не мешает работодателю, да, в принципе, уволить по каким-то своим соображениям гендерным, там, вопросам сексуальной ориентации, цвета кожи, там, чего угодно, сказав человеку, что он просто не справляется с обязанностями, понимаете?
Да.
Ну, то есть это ведь формальная защита.
Это не мешает, если мы пропустим нормативные акты работодателя, которые контролируют все. А если этого не будет, тогда мешает. Потому что нужна, в общем-то, причина, по которой человека уволят.
Вы знаете, я, честно говоря, не очень соглашусь, потому что сейчас, да, вот ситуация какая. В очень многих конторах каких-то, на предприятиях, по большому счету, и этот вот еще практически советский трудовой кодекс, он часто нарушается по факту, да. Люди работают больше, чем прописано. Они выходят сверхурочно, они работают без двойной оплаты, там, в какие-то праздничные выходные дни и так далее. И при этом они мирятся с этим, потому что понимают, что завтра они могут работы никакой не найти.
И ничего не требуют.
И не борются
возместить
за эти права. Вот о чем.
Да, это основная проблема. Это
почему я говорю, что это формальная защита?
Но лучше иметь формальную защиту, чем не иметь ее.
То есть, это безусловно. Но, а я к тому спрашиваю, что делает вот профсоюз, да, для того, чтобы защита была не формальной, а действенной?
Ну, вот наша сейчас задача, это первая
пока,
задача просвещения.
Пока формальная, да.
А, то есть она,
Добиться, чтобы в законе было хорошо. Нет, ну, я имею в виду вот в отношении Трудового кодекса. А потом приучать людей, что за свои права можно бороться. Тут вот это, как по мне, это более серьезная проблема сейчас, что люди не привыкли бороться за свои права, наши люди. Они боятся своего работодателя, свою администрацию.
Ну, или же уверены, что просто никому ничего не докажут.
Это, собственно, основная наша сфера деятельности. Именно
просвещение,
приучение к борьбе за свои права, к активной позиции. К тому, что активничать нужно не раз в году, не на первомайской демонстрации, активничать нужно в
студии. Тем более, что мы уже
на
первомайской тоже этого
работе.
Не делаем. Да.
Я бы очень была рада, если бы у нас, как в Барселоне, было 3 демонстрации в Киеве, а не половиночка. Но, тем не менее, все-таки не это основная задача. Основная задача — знать, что у тебя есть права, и ты обязан их защищать. Потому что если ты не будешь защищать их сегодня, завтра их не будет вообще никаких.
Нашему рынку труда еще также присуща одна такая большая беда — это неофициальное оформление. А может ли человек, который не оформлен официально, требовать, ну, например, зарплату, если ему ее не платят? Есть ли механизмы определенные вот для защиты прав таких людей?
Думаю, что нет.
А скажите, Наталья, все-таки вот минута у нас осталась, да? Какие-то есть у вас положительные примеры? Вот с помощью вашего профсоюза удалось добиться вот восстановления в правах?
Да, да.
Где? Какие-нибудь живые, вот настоящие, ну, в смысле, конкретные примеры?
Был конфликт у кассира метро супермаркета большого метро Cash & Carry, которую уволили незаконно, и добилась она восстановления на работе.
То есть при вашем содействии, да? Тогда, значит, скажите, как вас найти, потому что кто-то
из
наших
слушателей кто-то действительно нуждается в помощи.
Да.
У нас есть сайт. Защита працы, защита труда. Вот. Можно набрать просто в
просто
интернете.
В гугле набрать, да.
Всеукраинский профсоюз защиты труда, защита працы.
И у вас, и через ваш сайт к вам можно обратиться,
да? Там есть телефоны.
Там есть телефоны, и можно написать электронное письмо, да?
Спасибо большое, Наталья Огнищенко, координатор Всеукраинского независимого профсоюза защита труда.
Да, мы с ней говорили о как бы возможных опасностях, которые таит в себе новая редакция Трудового кодекса, ну и вообще о защите прав трудящихся, поскольку совсем недавно, позавчера, был праздник солидарности трудящихся.
Ну а мы, это Алена Бадюк и Михаил Кукин, звукорежиссер прямого эфира Вячеслав Киришун. И мы с удовольствием с вами встретимся уже после новостей.
Спасибо.
Спасибо.